Своя правда.
Они оградились убежищем.
В прямом эфире радиостанции «Говорит Москва» столкновение противоположных позиций по самым актуальным вопросам. Можно ли примирить непримиримых? Каждый авторитет. И у каждого своя, правда. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
17 часов 5 минут в Москве, понедельник, ноябрь, день 12, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте. Это программа «Своя правда». И сегодня со мной в студии Сергей Маркелов, политолог, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп».
Здравствуйте, Алексей.
И Николай Платошкин, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского государственного университета. Здравствуйте.
Здравствуйте. Гуманитарного, но не суть.
А я сказал.
Государственного.
Да? Два раза? Или он не государственный?
Подождите. Он не государственный.
Но гуманитарный. Теперь все правильно. Значит, в Париже отметили годовщину окончания Первой мировой. В мероприятиях вместе с другими лидерами принял участие Владимир Путин. И, собственно, мы будем сегодня разговаривать об отношениях западных элит к России. И, наверное, в какой-то степени, я надеюсь, наши гости будут спорить до хрипоты, потому что такова концепция программы. Ну что, съездили, там Порошенко руку не пожали, наш президент руку пожал, Трампу Трамп пожал руку президенту. А зачем ездили-то? Вот, Сергей.
Ну, если честно, то каждый ездил за своим. Безусловно, самым большим выгодоприобретателем здесь была вообще вся затея. Это, конечно, французская сторона, это, конечно, президент Макрон. Самый большой выгодоприобретатель от всего этого события. Почему?
Почему?
Потому что во Франции в разгаре начинается парламентская гонка, потому что у Макрона кое-как на скорую руку слепленное, собственно, общественное движение, которое он продвигает и хочет, чтобы оно взяло в будущем парламенте Франции контрольный пакет.
Так.
И, соответственно, любые сигналы, не зря просто так, он 7 дней, Франция 7 дней отмечала это столетие. А именно, он проехал более там почти десяток городов по всей Франции, и везде-везде отмечались эти денечки. Не зря.
Это предвыборная история. Это прекрасно, но мне-то какая разница, да, что там, вообще? Что тут Макрону хорошо, а что Макрону плохо, да?
Зачем поехали мы?
Мы-то туда, да.
Зачем поехал президент Путин? Ну, во-вторых, во-первых, потому что это регламент мировой. Потому что там 70 стран было, потому что если бы не было Путина, то, если честно, то второй выгодоприобретатель вообще всего этого мероприятия, это был президент Путин, потому что его ждали как никого другого.
То есть мы все-таки получили
абсолютно
от этого...
После столетия, после такого брендового названия события, после событийной части, безусловно, все ждали, и это было видно и по видеосъемкам даже, так сказать, и простым, и штатным, что все ждали, безусловно, появления президента Путина.
Понятно. Пожалуйста, Николай.
Ну, я с первым пунктом согласен до хрипоты, я так могу сказать. Но я должен сказать, что я сегодня пересмотрел свою точку зрения. Я считал, что ехать действительно большого смысла нет, но вот почему действительно мы должны содействовать старику Макрону, который героически смог свой рейтинг за полтора года угробить с 65 до 27%. У него там дома рушатся в Марселе, люди на улицу выходят, все валится из рук, и тут мы ему что должны, бенефис какой-то устраивать, думал я. Но вообще ехать... Теперь я пришел к выводу, был смысл вовсе не из-за Парижа, не из-за столетия Первой мировой войны, конечно, там. Потому что, Трамп, например, как сделал? Принял участие в одном мероприятии, в остальных продинамил. Вы знаете, что Макрон, например, мировой саммит мира устроил? Вот я думаю, что наши радиослушатели даже не знают о таком гениальном событии. Трамп плюнул на него и уехал. Но зачем надо было ехать? Из-за выборов в Донбассе, конечно. То есть 11 ноября, в день этого несчастного саммита, были действительно народные выборы в Донбассе. Все эти западные элиты были в дилемме. Они их критиковали, а с Путиным здоровались и смеялись, и ничего с этим поделать не могли. Дипломатически уел на 150%, молодец.
То есть мы прикрыли выборы в Донбассе, да, поездкой во
Францию?
Блестящий
ход, да. Очень. Николай в этом плане такой сложный аналитик всегда, потому что он молодец, он может там масштабировать от минус 100 до плюс 100 любое событие. Мы не первый раз с ним уже встречаемся, вместе работаем на разных программах. Так вот, все-таки я не соглашусь с Николаем, что... То есть, таки мы меняемся местами, но не соглашусь, что вот в этой истории с посещением президентом этого мероприятия французского... Ведь читателю, радиослушателю надо что нашему? Ему нужно просто сдать инструментарий, чтобы он понимал вот эти вот в этом, за этим всеми большими мировыми кульбитами, где выгода России? Где была выгода России?
Вот где она была.
Выгода России первая. Это было на пресс-конференции Макрона и Путина, было совершенно четко сказано. Первая экономическая выгода России. Макрон открыто задал президенту вопрос. Помните, я привозил к вам 500 лучших компаний Франции? Там, я не помню, на Петербургский реформ или куда-то. А мы будем продолжать чего-то с ними делать? Естественно, это была очень важная история с точки зрения экономической визита президента нашего во Францию. Поэтому Путин подтвердил намерение 500 французских компаний. А это очень важно. Вот, Алексей, я хочу, чтобы, опять же, радиослушатели понимали. Казалось бы, где 500 компаний, где обычная жизнь россиянина?
Где же?
А вот она в какой точке. 500 компаний – это значит, что вопреки санкциям, вопреки всяким-всяким европейским угрозам, Россию закопаем, там Евросоюз как будет поддерживать всегда американские настроения в отношении санкций, вопреки всему этому 500 с сотнями миллиардов оборотов компаний французских будут заходить и делать бизнес в России. Шикарная история для всех нас.
Только, надеюсь, это будут не мистрали.
Вот, с языка снял.
С языка снял. Знали, я знаю, что единственная все, спекулятивная тема, на которой можно французов подколоть, это как американцы их заставили не продавать нам мистрали.
Да, может быть, даже и хорошо, что заставили не продавать нам их замечательные мистрали. Но все-таки я хочу понять, вот разные же оценки есть Первой мировой войны. Все собирались именно почтить память погибших в Первой мировой войне, и это справедливо. Но, наверное, самая несправедливая судьба среди стран-участниц Первой мировой войны была как раз-таки у нашей страны. Да, и мы проиграли, по сути, выиграв, проиграли. Да. И то есть я не совсем понимаю, что мы хотим сказать, когда мы присутствуем на этих мероприятиях. Что мы несем этим самым? Какой знак? Что мы, какой месседж, как говорят, доносим? До кого?
Вы знаете, почему я тоже был сначала против визита? Кто к нам приехал на 70 лет победы? Между прочим, без нас никакого Макрона, никакой Франции бы вообще не существовало. Это все понимают, да? Причем Макрон договорился до того, что в преддверии вот этого нынешнего саммита назвал вишистского лидера Петена там великим солдатом, потом дико извинялся, говорил, что там бес попутал и прочее. Вы абсолютно правы. Россия потеряла больше всего в той даже Первой мировой войне. Ну, не сильно больше, чем другие. Но главный герой вообще той войны, если брать потери в процентах от населения, была Сербия, потерявший 25% населения. В отношении ее был геноцид. Но почему, я не понимаю, это событие, это бенефис Франции. Францию в августе 2014 года спасло плохо подготовленное, начатое по их просьбе наступление русской армии в Восточной Пруссии, где мы умылись кровью, но спасли Париж. Если бы Макрон хоть слово сказал бы, я уж не говорю, предоставил бы слово Путину, потому что вообще-то наше слово там должно было быть. Американцы, вы знаете, появились в Европе в 18-м году вообще, понимаете, Трамп там и так далее. Англичане еле-еле удерживались там. Без русской армии не было бы этой победы. Ни слова об этом не было сказано, понимаете. И в этом смысле как раз нам надо, я думаю, лучше относиться к режиссуре подобных мероприятий. Вот если будет так, так и так, мы приедем. Но еще раз, для меня Донбасс все затмевает.
Не наш праздник это был, не
почему
наш
не
праздник?
Почему не наш? 2 миллиона погибших, как не наш?
Вы понимаете, нет. 2 миллиона погибших. Ну, слушайте, ну, есть какие-то вещи, которые... Николай, вы прекрасно это понимаете, что есть такие вещи, которые сегодня переписываются на 100-150 раз. Франция всю жизнь...
Нам в этом зачем участвовать?
Франция это серьезный праздник.
Нам в этом зачем участвовать?
Нам в этом участвовать зачем?
Да.
А у нас только... В данном случае у нас только одна точка участия в этом. Это в том, что у нас есть возможность еще раз посмотреть в глаза лидерам, с которыми... Вот смотрите, что такое сегодняшняя политика? Вот опять же, Николай, тоже
должен говорить... Макрону не смотреть в глаза надо, а кое-что другое, вот по русской поговорке.
Да, Николай, понимаете? Да вы же понимаете, сегодня политика настолько сложная, что сегодня говорить о
но
том, что кто-то
мне?
С кем-то...
Я не понимаю.
Понимаете,
мне
понимаете.
Сложно, да.
Я говорю, понимаете.
Я не постигаю, нет.
Да, понимаете, то есть, вы поймите, что сегодня политика такая сложная, что сегодня даже договориться, это проблема. Сегодня
да
увидится проблема.
Да там переговоров-то не было вообще, и Макрон их сорвал.
Глазками смотрели, все равно, да, поменяли там таблички, глазками смотрели, подмигивали там на уровне сжатия рук.
Сергей, вот в том-то и дело, что есть ощущение, я же читаю новости, которые идут, и вот главная новость, абсолютно самая главная новость.
Потрогали, да.
Кто кому пожал руку? Вот серьезно, сейчас такое ощущение, мировая политика заключается в том, кто кто кому пожал руку. А у меня вопрос возникает в голове. А какая, собственно, разница, кто да. и кому, когда Молодец. Пожал руку? Ну, пожали руку, дальше что?
А вот в сегодняшней политике, Алексей, разница. Потому что в сегодняшней политике эта политика, ну, мы ее как угодно можем назвать, но только не стандартными лекалами, что сегодня политика настолько стандартизована, что любые политологические схемы на нее ложатся. Не ложатся. Схем нет еще.
А с каких пор она такой стала, просто, Сергей? Я...
Она стала со второй половины 2000-х годов.
А год можно назвать?
Не, ну я не сатирический, я правда хочу понять.
8-14.
А что произошло-то хоть? Я просто пропустил что-то.
8-14 год, когда все события начали крутиться вокруг Украины, вокруг Крыма, вокруг
этой всей истории.
С 8-14, это был финал, я сказал, 8-14.
Так они что, теперь, когда руку жмут, это что-то значит? Или когда они руку жмут, это ничего по-прежнему не значит? Потому Алексей, что одной рукой да. они руку жмут, а другой нож
уперся такая. Они не могут договориться даже просто о каких-то элементарных вещах. Они все делают сегодня политикой, это политика жестов.
Так может не ходить тогда с ними договариваться? Ну, серьезно, все они не могут.
Согласен, можно и не ходить. Но тогда совсем уже не... Даже политика жестов для нас закончится, и, соответственно, это будет. Поэтому я думаю, что президент Путин правильно сделал, что появился там, потому что даже, повторяю, жесты, мимика, секундные переговоры, там, стояние установки на ступеньках, это тоже сегодняшняя политика.
Спасибо. Увы. Это был Сергей Маркелов, Николай Платошкин. Вот вы смеетесь, сидите, Николай.
А что, я просто участвовал в этих переговорах, я... Во многих очень участвовал на высшем уровне, но чтобы за секунду мы что-то решили, вот что-то такого не
может быть, не какой-то взгляд, может быть, какой-то жест.
Нет, там, понимаете, смысл был вот чисто дипломатически ехать, конечно, ради переговоров с Трампом, но вы сами понимаете, Макрон и Меркель сделали все, чтобы их сорвать, причем они это сейчас прям и подтвердили.
Но да, так Макрон там говорил, что их не должно быть, потому что это отвлечет от празднования.
Вот видите, значит, не все жесты их волнуют, правда, их волновали переговоры Трампа с Путиным не потому, что там чьи-то жесты волнуют, а потому что они боятся, что Трамп, ну, говоря их языком, сдаст Украину. Ведь Трамп уже говорил, что если в Крыму живут русские, я не понимаю, почему Крым не русский, Трамп говорил, что надо провести референдум на Донбассе. Вы думаете, Меркель, которая подписалась, как у нас говорят, под этот вот нацистский режим, и недавно там была у них вообще в Киеве своими мантрами опять о российской агрессии, вы им думаете, вот это русское... Американское сближение нужно.
Так я не пойму, кто кому мешает. Потому что есть
две
концепции, значит, которые я слышал. Вы дальше можете дополнить, как хотите. Примерно такие. Значит, Америка вбивает клин между Европой и Россией. Концепция Европа. Номер один. И ваша вот вторая.
Европа вбивает. Ну, опять, еще раз, я практик, я не человек жестов. Они встретились, Путин и Трамп, в июле. Разблокировали ряд вопросов по Сирии, абсолютно конкретных. Я хочу сказать, что это спасло жизни многим нашим солдатам и офицерам, а не какие-то там жесты и прочее. Помните, какая свистопляска началась, когда Трамп пригласил Путина к себе, да? Предатель, сволочь, шпион, там, переводчика вызовем и прочее.
Ругались на Трампа, да.
Сейчас, заметьте, перед самым саммитом в Париже, когда еще казалось, что встреча Путина с Трампом будет, разоблачение русских шпионов в Дании. Полгода тому назад сейчас нашли. Разоблачение в Австрии, причем нашла их Меркель в Австрии. Не сами австрийские спецслужбы, а именно она. И вопрос такой, что же мы вот на фоне этого грандиозного шпионажа будем с этим человеком о чем-то говорить? Вот ведь идет какая игра. Заметьте, перед саммитом, что в Америке произошло антирусского? Да ничего.
Да при этом почему-то та же самая Германия выступает вроде за строительство Северного потока-2,
если
ведет большие
газ,
проекты.
Газ поставлял вообще по дешевой цене. Вы
я был бы рад.
Ну, а что?
Конечно, без проблем.
Тут какие-то компании говорят, понимаете, у нас 83%.
То есть мы, значит, с американцами большие друзья, да. А с европейцами
мы
враги. У нас
83% экспорта во Францию, это энергоносители, я от этого не рад, если честно, абсолютно.
Но я все-таки хочу понять, я еще раз для себя утвердить, то есть мы с американцами-то друзья, да. Оказывается.
Ну, смотрите.
А вот Европа нам мешает.
Трамп приглашал Путина к себе несколько раз, а кто еще нас приглашал? Не на какие-то там парадные мероприятия, а так вообще поговорить по делу, без жестов, секунд и прочего, да никто.
Понятно, Сергей.
Европейский мир, безусловно, как огня, боится любых совместных решений Трампа, России и США в лице Трампа и Путина. Почему?
Почему?
Потому что эти решения совершенно точно с двух сторон оказывают будет давление на Европу. Уже с двух сторон, не с одной стороны. Угу. И они прекрасно понимают, европейцы, что они, да, абсолютно точно, что они маленькие, даже они все вместе в виде полуживого Евросоюза, они маленькие с точки зрения переговорной позиции в разговоре, допустим, трех, ну, условно трех, Трамп, США, Россия и Евросоюза, да? Угу. Они не могут разобраться там-то с утра до вечера, так сказать, там утром одно, в обед другое, третье
и
вечером.
И не надо им помогать.
Так сказать, там все эти Брекзиты, так сказать, входить, выходить, они не могут там по таможне решить, какие таможенники будут что-то таможить, когда Англия отскочит в Северный Союз. То есть у них вот эти, ну, такие нанотехнологическая, как я говорю, политика, нанотехнологии. Они там вот в мелочи, в мелочи, в мелочи. А тут глобальные две страны могут договориться. Ну, достаточно сказать, вот я не согласен с Николаем, например, по поводу того, что там встречи с Трампом, с Путиным в Париже не было. Президент сказал, была. Более того, на вопрос журналиста он сказал, как она прошла, в ответ сказал хорошая. Цитата по источникам. Везде Путин заявил, что встреча была. Да, она, может быть, не была, как там хотелось. Закрылись, посидели несколько часов, взвесили, так сказать, от Сирии до Ирана, до всего-всего-всего, до Китая погоняли все эти темы. Не было такого. Но то, что я абсолютно уверен, какие-то оперативные вещи, оперативные точечки были, либо президент врет. Выбирайте. Но президент было точно сказано, задан вопрос из зала, где было сказано в ответ, да, была, да, хорошо прошла.
Что имел в виду президент, Николай?
Президент имел в виду в том, что они с Трампом хорошо поговорили. Знаете, есть такое английское выражение «small talk». Я хотел бы еще нашим слушателям что сказать. Для чем нужна была встреча с Трампом? Это Макрон, это все несерьезно. Там у него рейтинг скоро отрицательный.
Макрон будет. Говорил, что он равен Путину.
Ну, он равен Наполеону, мне даже скорее. Просто Наполеон, если бы это узнал, дал бы в глаз. Ну, он захоронен сейчас на главной площади там просто, да? Компания, все фигня, понимаете? Американцы сейчас передали нам список претензий по договору о ракетах средней и малой дальности. Мы сейчас на них отвечаем. И Путин, кстати, как нормальный человек, сказал важную фразу, что встреча лидеров сейчас не главное. Эксперты должны поработать. Почему для нас этот договор важен? Если американцы действительно выйдут из него, нас ожидает гонка вооружения. Наших слушателей ожидают миллиардные затраты. Мы хотим этого избежать. Это серьезно. Ради этих вещей переговоры с Трампом нужны. Я, кстати, уверен, что если они будут в Аргентине, мы быстро добьемся взаимопонимания.
А я от многих слышал, что нас как раз РСМД очень сильно сдерживает.
Ну, это дикие люди, передайте им от меня просто.
Да, серьезно? Да. Хорошо, нет, я передам.
Слушайте, ну, да, коллеги, ну, давайте говорить честно. Ну, что мы, так сказать, какие-то виртуозности делаем? Да все страны мира, все и подписавшие РСМД, это как Россия,
да,
США,
два,
и
не подписавшие. Подписали только.
Да, подписали две только страны. Все остальные спокойно себе разрабатывают средней, малой, да, и меньшей дальности
и
ракеты.
Трамп этим возмущен,
и Трамп этим возмущен, и конечно, там, китайцы вовсю делают эти ракеты, так, кстати, так индийцы вовсю их делают, ракеты там
так на Пакистане. Так и зачем нам нужен-то этот замечательный
и мы,
договор?
Коллеги, и мы делаем эти ракеты.
Вот
у них
надо.
Было конкретное, у американцев есть конкретно там 979-я, так сказать, серия, которую они точно совершенно называют как попытку, там, не знаю, на чертежах она, на бумажках.
Вот поэтому, ну, то есть, идет разговор.
Да, поэтому и идет разговор.
Да врут они все.
Нет, смотрите,
вы знаете, нам... Сергей, да врут они все. Мы не разрабатываем.
Да.
Все.
Правильно.
Я говорю, в данном случае все страны.
Почему? Договор немножко устарел. Вы смотрите, там камень преткновения простой. Ракета средней дальности, МЛ, от 500 до 5,5 тысяч километров. Да. Это европейские ракеты. У нас свои, Европы, под боком, у США нету. Если они в Польше эти ракеты поставят, подлетное время до Москвы 7 минут, мы ничего не успеем сделать, мы не успеем их перехватить. В то время как ракеты с Америки летят 40 минут, успеваем перехватить и уничтожить. Если бы у нас была своя Европа, там, в виде Кубы еще, да, был бы разговор. И есть список взаимных претензий, он простой. Этим договором не запрещены крылатые ракеты морского базирования, но обе стороны имеют технологию взять эти ракеты и поставить на суше, что запрещено. То есть вообще есть тема для разговора, есть тема по подключению Китая. То, что американцы этот вопрос подняли, это важно. Когда они выходили из договора по ПРО, они ничего не поднимали. Они нам ноту прислали и сказали, мы вышли, и ваше мнение по этому вопросу нас не интересует. Здесь приглашение к переговорам, и нам надо отнестись к этому очень серьезно. Вот для нас это важно.
Есть ощущение, что вот все, даже то, что мы сейчас пытаемся... Ну, я вас спрашиваю, вы мне отвечаете. Невозможно обсудить за одним рукопожатием.
Согласен.
Нет? Сергей.
Это невозможно обсудить, но дело в том, что, поймите, Николай немножко сказал, технология-то простая. Вот small talk, маленький разговорчик, так сказать, на уровне, так сказать...
Ну, здравствуйте, 15, как дела, 15, хорошо.
15-20 минут.
Погода сегодня замечательная.
Следом, следом подготовка большой встречи, следом, там, средней ли встречи размером, как угодно, на вкус, следом, так сказать, поработа экспертов, подготовка еще более большей встречи. Ну, так устроен мир, понимаете? Так, так устроена технология принятия больших политических и геополитических решений.
Знаете, что
было
меня смущает?
Было бы смешно, что в малом, так сказать, ирония непонятна, Николая, потому что все и телезрители, прошу прощения, и радиослушатели говорят,
Москва
понимает. У нас есть, понимает,
если что, да, здесь и видеотрансляция, да, конечно.
Они абсолютно точно понимают, что тоже РСМД, так сказать, оно не принимается на уровне small talking. Это понятно.
Ну, я
не
это
принимается.
Сказал, да.
Да. Ну, так вот, Сергей,
но
просто...
без него не примется никогда.
Тут какая история? Вспоминая, опять же, того же самого Макрона, который сказал, ненужные переговоры двух президентов США и России, потому что они могут помешать празднованию, ну, не празднованию, а отмечанию вот этого вот замечательного мероприятия, и могут отвлечь внимание людей. А это довольно странно. То есть люди, конечно, вспоминают Первую мировую войну, при этом как будто бы игнорируя возможность Третьей мировой войны, ведь уже все говорят об этом. Уже и, по-моему, и американцы говорят, и европейцы, и мы, что вот Третья мировая на носу, пожалуйста. Как это странно, правда?
Да вы знаете, ничего странного-то для меня это в этом нет, потому что, как бы, условно, всегда, всегда вот это состояние нагнетания, оно полезно, полезно, как бы, когда мир всегда тренируется, вводит себя в какое-то состояние стресса, в стрессе вырабатываются более-менее какие-то решения, которые потом снимают этот стресс. То есть, другими словами, что в итоге мы с вами получаем? Неважно, как бы, приехал бы Путин во Францию или не приехал. В итоге мы получаем с вами тренд, в котором очень важно, кто победит. Первое в этом тренде – это кто будет по чьим правилам играть в мире дальше, ближайшие там X лет. Второе. Если принимается концепция европейская, одна история, там, то, что президент, кстати, России поддержал Макрона, ну, вот, по крайней мере, глазками поддержал, на предмет создания вообще европейских там войск и европейских сил.
Да, я вот
сил.
Против, например.
Да, 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 вот. Дальше. Соответственно, получение военной истории, как бы появление военного напряга, оно порождает экономические решения. То есть развитие, так сказать, экономика, которая начнет раскачиваться на ожидании войны, она, соответственно, будет... начнет зарабатывать деньги другого порядка, а сегодня, так сказать, половина стран, даже очень развитых, они все, прошу прощения, все страны банкроты, включая США, причем серьезные.
Да, правда, про нас вот говорят, что в Советском Союзе мы как раз раскачивали свою экономику для, ну, для военных нужд, и это,
ну,
перенапрягло
это
нашу экономику.
Вот в этом плане, вот если я говорю, что политические инструменты сегодня меняются, оценка политических действий сегодня, геополитических действий, вот как вот этих транзакций, которые возникают на разных уровнях общения больших и малых политиков, она изменилась. Но концептуально, вот эта система запуска, она не изменилась. То есть, другими словами, все равно стресс, все равно, кто главный, кто в доме хозяин. Хозяин получает приоритетное право военного доминирования и, соответственно, следом экономического доминирования.
А до какой степени мы можем выяснять, кто главный и кто в доме хозяин? До такой степени, как в Первую мировую, или как во Вторую мировую, или как?
Вы знаете, вы правы вот в жестком комментарии. Но на мой взгляд, повторяю, сегодня инструментов сдерживания, парадокс скажу, потому что Николай, может быть, не согласится со мной, но сегодня инструментов сдерживания больше.
Ядерное оружие?
Мира, сегодня, да. Сегодня почему мира больше виртуального. Сегодня мира виртуального
так
больше.
У меня к вам вопрос. Вот вы за Францию. Французские ядерные ракеты на какие города направлены? Можете мне сказать?
Нет, не знаю, Николай, не буду врать.
А я знаю.
А на какие, кстати?
Вы знаете, к сожалению, ни на Банги, ни Асунсьона, ни Буэнос-Айрес.
Нет?
Другие, да.
Что, какие?
Да вы удивитесь.
Саратов? Воронеж?
Да, Москва. Ну, насчет Саратова не скажу. Москва, Петербург, да.
Ну, наверное, потому что они в НАТО.
Да.
Тогда мы не удивимся.
Так а что? Их тоже надо подключать к процессу ядерного разоружения. Дурака валять, понимаете? Мы в 83-м году, кстати, эти вопросы поднимали. Но тогда у Англии и Франции было по 150 боеголовок, у нас по 35 тысяч с американцами. Да, можно было наплевать. Но когда у нас с американцами мы доразоружались до 1500, у Китая вообще неизвестно сколько, у Израиля 400, у этих тоже по 200. Нет, надо их подключать.
Не может, не может Евросоюз подключаться, потому что...
Американцы подключат их, если захотят. Нам надо работать с ними. Вам,
слушайте,
Алексей,
у них
правильно.
Американцы захотят.
Это страна,
Николай,
НАТО,
да, у них
конечно,
бюджетов нет для того, чтобы там быть адекватными разговорами. У европейцев. У них нет бюджетов, которыми они были бы адекватны в разговоре России и США и быть третьими.
Серьезно?
А зачем бы они Евросоюз придумали? Если бы Германия, если
ради
бы Франция...
Ради военных целей,
если...
что ли?
Нет. Я не говорю сейчас о радиовоенных, но в том числе.
Да, ну,
но в том числе.
Сергей, я бы не могу понять, да. У них нет денег на оружие,
вот
что ли?
Вот весь Евросоюз, он готов быть равноправным. Отдельно Франция, отдельно так Германия, отдельно Италия не может.
Свою армию создал. Зачем? Макрон сказал, нам нужна армия против России и Китая. У меня это без радости вообще, я как-то это воспринимаю.
Понимаете? Слушайте, ну вот опять, Алексей, могу сказать, вот опять у нас перебросы такие полемические, знаете, от инструментов к трендам.
Зачем нам армия против России?
От трендов к инструментам.
Ну, давайте вернемся к чему вам удобнее.
Сейчас Николай как бы спекулятивно апеллирует к инструментам.
А инструмент сегодня...
Перестаньте спекулировать инструментами.
90% сегодня политических заявлений, это заявления на уровне блефа.
Да.
На уровне блефа. 90, если 95.
Сказал, забыл.
Конечно,
развернулся, забыл. Трамп рассказывал же нам про Северную Корею, как он ее разбомбит, превратит в пустыню там и так далее.
Сегодня выражением наиболее распространенного инструмента в политике является твиттер Трампа. Вот почитайте твиттер Трампа, который 6 заявлений в день противоречит
друг другу. Там капитально, и правильно сделал.
Да, да, да.
Макрон сразу стух
вот вам и начал отрабатывать. Сумасшедшая, блудливая
сегодняшняя
политика.
А вам не кажется, что это странно, когда президент сильнейшей страны мира уделывает других лидеров в твиттере? Это что это?
Странно, когда те, кого он уделывает, шестерят, садятся на четвереньки и говорят, да-да, бес попутал. Вот
не странно, не соглашусь, не странно. Потому что, еще раз говорю, политика сегодня такая. Кто прокукарекал первый, того и тапки.
Да. А в 2007 году была другая, абсолютно. То
есть, но после...
Конечно, другая.
Ну, а, кстати, 2007 год тоже значим для нас всех. Мы помним речь, после которой, после которой мир стал многополярным. Во всяком случае, мы об этом заявили.
Мюнхенскую вы имеете
в виду. Да, да. Ну, правда, с этим, конечно, не согласились ни американцы, ни европейцы, но мы их убеждаем, сколько лет уже. 17.30 новости.
Каждый авторитет, и у каждого своя правда.
17.35 в Москве, это радиостанция «Говорит Москва», 94.8, в студии Алексей Гудошников. Всем здравствуйте, со мной сегодня Сергей Маркелов, политолог и генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп», а также Николай Платошкин, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. Да. В этот раз без ошибок. Так вот, мы обсуждаем... столетие, да, можно сказать, столетие там, Первой мировой войны, окончание и так далее. Хотя, в общем-то, в 19-м году-то она кончилась, так-то вот говорят.
Ну, формально.
Ну, формально, да, когда уже было все подписано. Но, тем не менее, были мероприятия торжественные, Макрон всех собрал, наверное, так тоже правильно будет сказать. Был там и наш президент, был американский президент, были какие-то небольшие встречи, как мы выяснили уже. Но, в целом, хочется понять, как сегодняшние мировые элиты относятся к нашим элитам, как сегодняшние мировые лидеры оценивают нашего лидера, потому что многие, в том числе и наши слушатели, говорят, что как-то что-то не то. Я даже знаю, что есть определенное такое вот число людей, которые говорят, что мы страна-изгой. Я вот не знаю, может быть, это правда или нет.
Великое русское что-то не то, великое русское сомнение.
Ну, а почему бы и нет?
Я такая сомневаюсь.
А почему бы и нет? Вот что сегодня происходит? Россия на мировой арене сегодня, это как? Пожалуйста, кто осмелится?
Я осмелюсь.
Николай Платошкин
осмелится. Да, судьи кто? Рейтинг Меркель сегодня 27% ее поддерживает. Бюргеров. Вопиющая поддержка. Макрона 28%.
И закашлялся, простите.
Да, вот именно, да. Поэтому, знаете, вот учить нас жить, это надо сначала договориться с своими избирателями. Вы знаете, Меркель уходит менее чем через месяц с поста председателя правящей партии. Двое из трех кандидатов ведут свою кампанию против нее. Типа, я приду, буду делать все наоборот. Это к вопросу о том, что они цепляются за все эти мероприятия.
А все наоборот, это так, чтобы с Россией или нет?
С Россией, миграция, неучастие во всех этих вот конфликтах, почему эти мигранты к нам приходят и так далее, Россия в том числе, абсолютно, да. Вот поэтому, когда вы про элиту спрашиваете, я не понимаю, что такое элита, когда, скажем, в большинстве стран побеждают партии, ну или сильно усиливают свои позиции в Европе, которые говорят, хватит заниматься вот ерундой, почему мы из-за укрофашистов должны ссориться с Россией. Они этого искренне не понимают.
Но поэтому... одно но, говорят, что это правые в этой же Европе.
Нет, вот и в Германии самое, пророссийская партия, это левая партия Германии, которая просто говорит, что надо источник этих конфликтов смотреть, и надо, наконец, обратить внимание. Они говорят, на нацистский характер режима в Киеве.
Ну, вот в Австрии говорят о нас вроде бы хорошо, а при этом сказать, что, наши отношения сейчас, они радужные какие-то, замечательные, да, что-то летом, вселяет уверенность в нас.
Вот. Помимо этих всех компаний, знаете, вот компании, там разговоры, с Австрией подписан договор по газу летом этого года. Именно поэтому немецкая разведка разоблачает сейчас там австрийских шпионов. Заметьте, сами австрийцы не разоблачают.
Ну, кстати, они... была информация, что это все-таки немецкая, английская разведка.
Нет, разведка, это неправда, я могу сказать, это немецкая разведка. И вообще процесс идет с марта месяца. 7 месяцев австрийцы сопротивлялись этому давлению немцев, которое было направлено на то, чтобы, да, ликвидировать намечающееся потепление. Помните, какая страна не выслала дипломатов по делу Скрипалей? Австрия и Португалия. Вот на Австрию пошло давление с марта.
Сергей, мы вот сегодня, сегодняшняя Россия, как выглядит на мировой арене, как нас воспринимают?
Нас воспринимают сложно, как всех воспринимают сложно, как США воспринимают сложно. То есть я хочу сказать, что слово «сложно» – это не отношение только к России.
Но против нас вводят наша санкции, сложность. А против США не вводят.
Наша сложность. Ну, слушайте, как не вводят? А китайцы? А китайская война?
А, нет, ну я европейцы. Китайцы,
ничего себе, там по 200 миллиардов, по 250 ответка. Миллиардов войны.
Ответка.
Ответные меры, да,
конечно. Ну, ответка не ответка, но все-таки, значит, моська сильна, коль лает на слона. Понимаете, китайская моська, я имею в виду.
Ничего себе, китайская
вот.
Моська.
Ну, вот, ну, условно. Ну, бультерьер, ну, тигр, неважно.
Нет, подожди, и мы отвечаем, у нас же тоже есть антисанкции, и да. Китайцы ответили. Речь-то о другом. Да. То есть вот американцев не наказывают за то, за что нас наказывают, например, в принципе.
Ну, потому что, смотрите, у американцев тоже масса проблем. Они же как бы, у них проблемы с латинской частью американской, с латиноамериканским континентом. Они там, так сказать, их везде выгоняют, там, чертовой матери, все это национализируется, и все это дело, так сказать...
Что-то я пропустил опять вот. Что-то, да.
И все это можно. То есть... Главное, что мы сегодня с вами должны вот оценивать с точки зрения, как понимается Россия. Да, сложная, да, непредсказуемая, да, где-то строптивая, да, имеет право, что важно, да, имеет право на это. Иначе бы президент Путин не занимал первое, второе место долгие годы на, как человек, который как сам авторитетный политик.
Я про это сказал, он авторитетнее местных лидеров.
Да. То есть сегодня действительно, Николай, подтверждая слова Николая, сегодня идет тотальный кризис доверия к действующим власти, к региональным властям, своим к страноведческим властям. Там? От Англии, там. Ага. От Англии там до этого сам, до мелких всяких
хорошо,
европейских
тогда
стран.
Тогда вопрос, когда появятся те лидеры, или когда эти лидеры, которые сегодня есть, изменят свою повестку в сторону России?
Вот а
когда,
сейчас идет, когда? Вы знаете, да, Алексей, я думаю, что еще где-то, наверное, полтора политических цикла, я имею в виду под циклом, это от выборов до выборов парламентов, да.
Нет, это вы слишком вот. Махнули.
Я думаю, да, то есть я думаю, где-то лет 6-7 хватит, чтобы начиналось, появился европейский тренд, где будет более стабильный. Власти появятся, более
мне будет
политика.
Где-то около 40, когда у
да,
нас
не
наконец-то.
Раньше, не раньше. Политика – это очень консервативная, очень медленная история, несмотря
это
на обилие событий.
Это мы с
14
года видим, какая вот. Она консервативная, понимаете? Не да. успеваем вообще оглядываться.
62-й спрашивает, не понимает, кто в гостях. Еще раз тогда повторю. Сергей Маркелов, важно, политолог, генеральный директор коммуникационного агентства «Маркелов Групп» и Николай Платошкин, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета. Ну, вы смотрите, 6-7 лет ждать, чтобы... Что? Раньше или никогда?
Нет, вообще очень быстро, потому что все антироссийское...
Быстро что, Николай?
Сейчас я скажу, да. Все антироссийское висит сейчас в мире вообще на одном человеке, фамилию Ангела Меркель. Значит, она в декабре перестает быть лидером правящей партии. Я знаю, ФРГ там работала. Это означает, что она до канцлерства не досидит.
Но на Меркель висит да, все антироссийское?
Да, конечно. Она, она главный...
Да на Меркель висит все
она
что
главный
России
противник
более.
Российской Федерации сейчас в мире
Меркель?
После того, как
Меркель.
Ушел Обама.
Не Трамп.
Да,
это
не
та, Трамп. Которая борется за Северный поток.
Да
за
я вам еще раз
потоки.
Объяснил. Но если мы по дешевке газ поставляем, что им против-то быть?
Слушайте,
ну, вы мне можете объяснить, Турции мы строим атомную станцию, что Турция должна быть против, что ли? Ну, что, хватит, правда, тоже заниматься. Меркель за Северный поток.
Конечно.
Но она стоит, что стоит этот Северный поток? Мы его сами строим.
Слушайте, ну,
если
не
мне
отменял...
на дачу газопровод
строить,
я
говорят,
сказал,
говорят, никто не отменял рыночных отношений, рыночного подхода.
Они не строят терминал по приему СПГ под Гамбургом, нет?
Не строят.
Строят! Если вы не знаете.
И что же это значит?
Диверсификация. Ну, эти дадут. Ну, хорошо. Вот эти вот поставят. Тоже здорово.
Ну,
а мы
поляк...
говорим, да это вообще выдающаяся вещь. Меркель покупает наш российский газ. Может, ей орден Ленина
хорошо,
знаете, еще дать, что ли?
Назовите, как бы всегда себя вела. Николай, тогда окей. Какая модель поведения Меркель бы была для вас такая, которая называлась что-то за Россию?
Вот, вам вопрос был задан. Главное сейчас это антироссийские санкции, которые, как правильно говорит Алексей, реальны именно со стороны Европы, а не реальны. Помните, какие Трамп вел два дня там назад? назад против трех крымских санаторий. Да мы такие санкции можем еще лет 200 переживать. И эти-то бьют конкретно по нашей экономике. И это связано только с Украиной. И Украину поддерживает сейчас только Меркель. Макрону все равно, он не участвовал в этом перевороте. Трамп вообще говорит, а что, давайте референдум на Донбассе сделаем. Трамп что сказал в Генеральной Ассамблее по Украине? Ноль. А Обама сказал, что есть три главных врага – Эбола, ИГИЛ и Российская Федерация. Вы что, разницы не чувствуете? 3 года прошло.
Сергей, оказывается, Трамп нам не враг. Все-таки не зря мы пили шампанское, но не мы. Да,
а оказывается, Трамп это еще, самый пророссийский американский президент. Оказывается, Трамп это вообще самый главный в мире, вокруг которого аккумулируются все пророссийские силы и так далее.
Он вам что плохого сделал?
Что?
Что хорошего сделал? Вот вы когда говорите, что он плохой, что хорошего
сделал? Все санкции в Америке приняты Конгрессом Соединенных Штатов, да, и Трамп этот закон не хотел подписывать, но он был принят 98 голосами из 100, то есть 2/3 голосов были
приняты. Потому что Трамп это прежде всего бизнесмен, и не политика, и, соответственно, он и хотел принимать, потому что ему выгодно, чтобы были всякие товарообороты, чтобы было то, сё, 5-10.
Ну, хорошо.
Но сейчас его мордой ткнули.
Что, пугает?
Но сейчас его мордой ткнули в мировую политику, вот. И он не знает...
Не мордой, а лицом.
Лицом. И он не знает теперь, что это делать?
Вы знаете, Северную Корею он разрешил, то вы не знаете, что делать. Он сказал, я прекращу там ядерные испытания. Прекратил. Он налоги обещал снизить по 200 баксов каждый месяц у американцев в кармане. У нас бы так обещания выполняли бы.
Что-то, Николай...
Николай...
Ну а что дурака делать?
Вот он очаг,
делает свое дело.
Вот он очаг. Очаг в каком университете Москвы? Мы теперь понимаем, где очаг.
В Московском государственном университете.
Гуманитарном.
Фу ты.
Гуманитарном.
В Московском гуманитарном университете. Какой же...
Протраповское общество фанатов.
Ну, послушайте, ну хорошо, вы говорите, что Меркель наш главный враг, Трамп наш главный друг, а вы, Сергей, что?
Наоборот, с точностью.
Наоборот, Меркель наш главный друг.
По крайней мере,
была.
Она
сорвала встречу Путина с Трампом,
она призналась в этом.
Ну, не, только ну, что? Ну, не, вместе ну, с Макроном, да.
Ну да. Ну,
и чего там хорошего-то, я не могу понять.
Слушайте, ну что хорошего? А что плохого в том, что, повторяю, она борется любыми фибрами души за то, чтобы Россия присутствовала в европейской экономике?
5-й раз повторить, она присутствует там с 1983 года.
Слушайте, с дорогим газом бы никакая Меркель ничего бы сделать не смогла.
А будет наш дорогой, они по СПГ возьмут.
Не возьмут и ничего по СПГ.
Берут уже.
В ближайшие 10-15 лет ничего по СПГ не будет конкурентом.
30% потребности Германии в газе, России, остальные кто? Катар. Вы думаете, он по трубе, что ли, поставляет?
Вопрос. А зачем тогда США препятствуют строительству Северного потока 2?
Дональд Фредович Трамп заявил, что Соединенные Штаты Америки не будут вводить санкции против Северного потока, хотя он им не нравится как конкурентный проект. А вы чего от него ожидали? Что он скажет, да нет, классный проект, супер, что русский вот поэтому газ в Германию отправляет.
Николай удивительно манипулирует, опять же, так с этими событиями, паролями и явками.
Да, это Московский гуманитарный университет,
Все манипулируют. Московский
страшно гуманитарный университет. Да.
То есть, смотрите, Алексей, в чем как бы иллюзия, вот как бы позиция Николая? Иллюзия в том, что можно... Одно событие, вот оно как бы выкладывается, потом другое событие выкладывается, эти события запараллеливаются, и получаешь вроде какое-то гиперсобытие. Это все не так, все взаимосвязано. Уступили по цене на газ, манипулируем европейскими позициями Евросоюза по отношению к США.
Да никто там не уступает, ну, это как? Мировая цена. Ну, хватит за этим слушателям-то говорить. Ну, цена на газ колеблется, это 6 месяцев по отношению к цене на нефть. Причем здесь мы, они, ну что вы говорите?
Я думаю, что все равно рыночную историю никто не отменял.
Правильно.
Сколько колеблется. Только хорошо, и
а
молодцы.
А чего за
тогда
это Меркель-то хвалить? Она говорит, я покупаю в России газ Меркель по рыночной цене.
Да не хвалю я Николая Меркель. Я считаю, что Меркель это за счет манипулирования поддерживала Россию в тех позициях, которые нужны.
Она бандитский режим в Киеве поддерживает или нет? Была она там недавно.
Поддерживает.
Что? Ну, это фигня, да?
Это не фигня. Но и одновременно
Трамп
она решает
поддерживает.
А?
Трамп поддерживает.
Когда?
В смысле,
порошенковский режим?
Да.
Здрасте.
Да он с ним даже здороваться отказался.
А кто поставлять начал на оружие нападение в Украину? Причем регулярно.
Джавелину
кто поставил? Регулярно.
Ну, мы про джавелину 100 раз говорили. Я могу повторить. 45
Давайте.
Пусковых установок по 6 ракет. Это то, что США поставляет не союзникам Соединенных Штатов. Перу,
слушайте,
Новой Зеландии. Ну, подождите. Им не оружие было нужно.
А благословление...
Им нужен был статус союзника
Америка. Они не получили его от американцев.
А благословление от англичан, а благословление канадцам, а благословение
всем остальным. Вы про Трампа или про канадцев?
Я говорю про Трампа, который благословляет поставки.
Да канадцы поставляли оружие до Трампа. Вы что, не знаете?
Ну, я понимаю,
при Обаме
еще. Ну, поставляли.
Ну, при чем тут Трамп? Трамп-то тут при чем?
Напомню, что...
А кто тогда подпитывает оружием весь режим?
Кто?
Да там оружие, знаете, сколько, к сожалению.
Ну?
30% советского ВПК. Вы думаете, 45 пусковых установок, ПТУРов, там что-то изменит, что ли? Американцы заявили, поставляем только западнее Днепра. Ни в коем случае, чтобы не было их на линии
соприкосновения. И после этого их не стало.
Леш, американцы, по мнению Государственного Московского гуманитарного университета, просто не Государственного гуманитарного университета, Трамп и здесь поддерживает Россию.
Абсолютно. Он говорил про референдум на Донбассе, да, нет?
А?
Говорил он про референдум на Донбассе, да, нет,
нет.
Трамп?
Давайте, 7373948, телефон прямого эфира. Я напомню, что можно звонить в наш эфир и задать свои вопросы нашим уважаемым гостям. Любые, пожалуйста, как вас зовут?
Здравствуйте, Андрей, Москва.
Да.
А вот, вот уважаемый эксперт, который...
У нас два уважаемых эксперта.
Да не суть.
Николай Платошкин.
Да.
А вот его мнение, ну, весомо, оно звучит по всем каналам, а... Какими регалиями он обладает за вот такую просто лексику, приятный баритон такой, на Донбассе нету джавелинов. За это или еще за что?
Вопрос-то какой? Вопрос какой?
А вот такой.
Ну, я не совсем понял вопрос. 7373948.
За что Николай обладает? Я перевожу.
Кем?
Обладает таким авторитетным весом и мнением, своего красивого голоса.
За джавелинами я не обладаю, если это было.
7373948, телефон прямой эфир. Как вас зовут или здравствуйте?
Меня зовут Владимир. Теперь я понимаю, где у меня будет учиться дочка. Это благодаря вот господину Платошкину. Авторитетный, оказывается. А приятно послушать. И вот у меня такой вопрос. А почему бы России не открыть или договориться, или что мешает базу на Кубе или Венесуэле?
О, неожиданно. Ну, мы даже в Советском Союзе, в общем, когда попытались, сильный отпор получили, насколько мне известно.
Нет, вы знаете, Владимир, да? Правильно?
Не уверен. Наш уважаемый слушатель.
Да, наш уважаемый слушатель. Вы стучитесь в открытую дверь. Когда американцы попытались вмешаться в 2008 году в конфликт в Грузии, ну так, аккуратненько, там пару кораблей направили в Черное море, транспортные самолеты. Мы что сделали, помните? Наш флагман, крейсер Петр Великий, знаете, куда пошел? На Кубу и Венесуэлу, и наши стратегические бомбардировщики впервые там приземлились. Так что не волнуйтесь, все.
Мы в Латинской Америке есть, и на Карибах есть.
Да?
Да.
Насколько мы там...
Просто для этого не обязательно, понимаете, постоянная база, да, в этом нет большого смысла, но если надо, нас будут рады там видеть.
А почему же мы тогда так сильно беспокоимся насчет постоянных баз натовских у наших границ, американских баз?
А кто беспокоится? Я не беспокоюсь.
Вы вот про Польшу говорили.
Я?
Да, вот где-то минут 10 назад.
Про Польшу.
Да, вы говорили, поставят, полетное время будет 7 минут.
Да, только понимаете, вот поляки попросили Трампа разместить у них американскую дивизию. Ответ Трампа пока из трех пальцев состоит, понимаете, вот так.
Ну,
вот пока
я Трамп дал... пытаюсь фантазировать,
да,
что имеете.
Пока
да.
Трамп дал указание подготовить сокращение американских войск Германии. Но если это тоже для нас плохо, ну тогда не знаю.
Но при этом Трамп говорил, надо повысить расходы европейцам до скольки процентов ВВП.
Причем знаете, как он им говорил? Вот вы, Меркель, говорил, все время ноете насчет русской угрозы. Башляйте. Те говорят, да нет, ну мы не так серьезно. В общем, нет, подождите. Или-или. Когда премьер-министр Норвегии, где были натовские учения, приехал и на пресс-конференции говорит, вы знаете, у нас страна НАТО, общая граница с Россией. Вы помните, что он ответил? Так это же хорошо, сказал он. Она просто выпала в осадок, тетенька там, понимаете.
7373. А после этого Трамп написал несколько твитов, которые абсолютно опровергали, а потом поддерживали, а потом снова опровергали, а потом были нейтральные.
Сергей, вы хотите сказать, что Николай избирателен?
Я думаю, да, Николай избирателен.
Вы избирательны?
Я же говорю, что... он очень
избирателен. Я же манипулятор, но это известно, да. Кстати, пусть дочка поступает в Московский гуманитарный университет.
Как вас зовут, Ира, здравствуйте.
Снова Владимир. Передо мной был Владимир. Получается, Владимир Владимирович.
Это хороший знак.
Да, здорово. Будьте добры, ваше мнение по поводу того, что наш президент дважды в год отдувается на прямой линии и с журналистами, чтобы он издал указ, чтобы наш председатель, не колхоза, а правительство, раз в квартал выходил на федеральное телевидение и радио Потом эти вот его замы все,
Владимир, которые называют себя... Я все хочу понять, вы оценку работы правительства сейчас выдаете или у вас вопрос по теме?
Вопрос просто, чтобы они, как наш президент, в прямом эфире отвечали на наши вопросы, как вы сейчас со мной общаетесь. Спасибо.
Спасибо большое.
Премьер-министр Медведев регулярно, точно так же, как
Сергей,
и Путин.
Давайте я возьму на себя
это. Пожалуйста.
Все очень просто. Мы передадим эту информацию. 7373948, телефон прямого эфира. Как вас зовут, Ирис? Здравствуйте.
Здравствуйте, меня зовут Эдуард.
Да, Эдуард.
Я тоже часто слушаю господина Платошкина, но сейчас заслушаешься. Вообще здорово, и речь поставлена.
Вопрос.
На место ставит. Главное, самое интересное, без хамства, но все четко, по делу.
Это проплаченные
Это ваши какие-то адепты. Сколько вам заплатил господин Платошкин? Просто скажите. Ну что, мы вам не поверим.
Клуб фанатов Платошкина.
Да, я понял. Спасибо большое. А, я понял, это люди из Московского гуманитарного университета. Они, да, слушайте, обсуждаем Первую мировую войну, и мир стоит на грани Третьей мировой, а тут так вот смешно. Как вас зовут или здравствуйте?
Здравствуйте, меня зовут Максим.
Да, Максим.
У меня тоже вот вопрос такой. Ну, я бы хотел тоже вот Владимира поддержать, чтобы каждый губернатор устраивал прямые линии.
Это прекрасно. Это прекрасно.
Я за то.
Это прекрасно. Это великолепно.
Я тоже за.
Это восхитительно. Как вас зовут, Ирис? Здравствуйте.
Алексей Валерьевич, добрый вечер.
Да, пожалуйста.
Деревенский парень.
Да, пожалуйста.
Я вот хочу вот спросить, Николай Николаевич, все хвалят. Да, конечно, молодец, все хорошо. Николай Николаевич, скажите, пожалуйста, а когда мы начнем играть белыми, почему мы всегда играем черными везде? Скажите, пожалуйста. Спасибо.
Алексей Валерьевич, а я здесь с вами абсолютно согласен. Я надеюсь, хочу подчеркнуть, я же все-таки не президент, может, это и к счастью, да, что наконец-то у нас...
А как вы поняли, он сказал деревенский парень, это ваш человек?
Нет, Алексей Валерьевич он сказал.
Да?
Да, Алексей Валерьевич.
А, это я просто.
Да-да-да.
Да, то есть то, что мы наконец-то... Вот я об этом тоже много говорил, да и не только я, дело не во мне. Ввели санкции против Украины, я всегда выступаю за то, чтобы они были более жесткие, более адресные, чтобы каждый человек в этом санкционном списке знал, за что он там находится. Например, депутаты Тернопольского совета приняли решение о запрете русского языка. Каждый в санкционном списке, тире, за голосование за этот законопроект убежден. Сильно поменяет политику Украины. Я за, так, я вас
проще
поддержу.
На страну наложить, на Украину прям санкционно здесь.
Нет, вы
все.
Понимаете, вот тогда если мы будем бить все, вообще по всем людям, нет, надо выбирать, надо поддерживать тех, кто за нас, и бить тех, кто против нас. Это логично.
Наоборот, кто за тем, нас сегодня?
Тем, кто вышел из украинских тюрем, гражданство давать прямо вот мгновенно, понимаете, с приемом в Кремле. Вот так надо действовать, чтобы люди знали, что такое хорошо и что такое плохо с нашей точки зрения.
С другой стороны, вышла из тюрьмы Савченко, тут же ее сделали героем Украины, а после этого оказалось, что
не
такой же...
Я имею в виду их тюрьмы, не наши.
Я понимаю, но кто гарантирует, что это хорошие люди, прям уж все?
Проверять надо, конечно.
Проверять. Понятно. Сергей, а где наши друзья сегодня в мире? Вот кто наш друг сегодня? Обычно говорят...
Республика Уругвай.
Это прекрасно.
Вы знаете...
Говорят про Китай часто, а я как-то вот смотрю на китайцев, они как-то сами по себе.
Сегодня изменилась сама конструкция, вот наполнение привычных слов. Друзья, мировые политические, враги, политические.
Свобода – это рабство, мир – это война.
Понимаете? То есть, другими словами, сегодня в каждой стране мира... Вот я вам приведу пример из личного опыта тоже. Я был где-то в прошлом году, в середине года, в глубинке американской. Там по всяким личным обстоятельствам.
Не в Солсбери, нет?
Нет, не в Солсбери.
Это же Великобритания.
Солт-Лейк-Сити.
Серьезно, да?
Да. Я удивился чему? Там так, достаточно продолжительное время было, почти больше 2 месяцев. То есть погрузился как бы в такую в обычную среду американскую, не вашингтонскую, не нью-йоркскую. И вот там обычно американцы подходили мне, когда они увидели, там плохо говорю по-английски, что-то там узнавали, что это откуда, из России, Москва. Мне практически каждый там 7-8 человек из 10, они мне жали руки и говорили: спасибо вам за Трампа. Понимаете? То есть я
понял, кто избрал Трампа.
Я удивлен этой историей, потому что я ее привожу к
Сергею. Сергей, а вы ему сразу: да это не я, это Платошкин.
Да это не я, это просто Платошкин. Это же команда из гуманитарного университета. Нет, я к чему это хочу сказать? Что в каждой стране мира люди, которые вот... Мы берем истеблишмент, мы берем экспертов, мы берем какие-то великие большие круги, которых там меньше 0,5% в любой стране.
Я это и сказал, да.
Да, меньше 0,5% в любой стране. И, ну, при этом обычные люди с совершенно точно относятся и к России, и к Китаю. Они не понимают этих больших движений, они не понимают эти двойные, тройные, четвертные стандарты. Люди понимают одно. Россия тут, Россия тут, Россия тут. Отличная страна. В Россию приехали, там, после чемпионата мира мы появилась новая волна, так называемая, фанатов России. Ну и так далее, и так далее. То есть, другими словами, хочу сказать, друзья России, они есть везде. Вопрос. Чтобы эти друзья сохранились, безусловно, нам нужно работать много со сторонами, нужно много работать. Пропаганды не хватает, это очевидно, все говорят, рассказывайте нам о России больше. В всех странах сегодня мира есть запрос, давайте о России говорить больше. Это вы Алексея
критикуете,
да? Нет, я просто когда смотрю про, знаете, новости по Казахстану, по Белоруссии, которые до сих пор Крым не признали, у меня возникают некоторые вопросы.
Если Казахстан переходит на латиницу, отказывается от российских ракет, и мы молчим, это неверно.
Наверное. Вот. Но при этом рядовые ощущение. Казахстанцы за Россию.
Видите, это мы, к сожалению, на латиницу не рядовые переходят, а правительство.
А теперь голосование, которое, в общем, конечно же, начиналось... Да просто это будет такое голосование. Сергей Маркелов, 134-21-35. Просто вот такой выразим поддержку. Сергей Маркелов, 134-21-35. Николай Платошкин, 134-21-36. Мы сегодня спорили и говорили по широкому спектру вопросов. Вот кто понравился больше, задавай, голосуйте. Понятно, что у Николая будут боты, да. Как и проплаченные
люди. Хакеры.
Да, 134-21-35. Сергей Маркелов, 134-21-36. Николай Платошкин. Ну вот, чье выступление, может быть, больше понравилось в таком смысле. Ну, а говорили мы о том, как вообще в Париже отметили годовщину окончания Первой мировой войны. Вот, Сергей, по поводу того, что вы говорите, что вот внизу у нас там поддерживают простые люди в разных странах. Тут 101 год ведь Великой Октябрьской был. Что же, может быть, будет всемирная революция какая-нибудь? Грянет буря?
Не грянет.
И будет она прямо пророссийская в итоге?
Будем надеяться.
Если пророссийская, да.
Да,
тогда грянет.
Остального не может быть. Вы за Сергея Маркелова, 134-21-35. Вы за Николая Платошкина, 134-21-36. Так, а мне оба понравились, говорит харьковчанин. Интересно. Жалкое пропагандистское шоу с бессмысленными криками ни о чем. Резюмирует 45-й. Давайте остановим голосование. Кстати, наверное, тоже нужно сказать спасибо. 32% радиослушателей фанатеют по Сергею Маркелову в сегодняшнем нашем эфире. И 68% радиослушателей.
Не зря заплатил-то.
За Николая Платошкина, да. Деньги пошли впрок. Спасибо всем большое. Спасибо. До встречи в эфире. Спасибо. Дальше моя программа, но уже после новостей.